Глава 4. Заговор. Данглер следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока они не скрылись за фортом Святого Николая. Потом он снова повернулся к своим собутыльникам. Фернан, бледный и дрожащий, сидел неподвижно, а Кадрус бормотал слова какой-то застольной песни. «Мне кажется», — сказал Данглер Фернану, «эта свадьба не всем сулит счастье». «Меня она приводит в отчаяние», — отвечал Фернан. «Вы любите Мерседес?» «Я обожаю ее». «Давно ли?» «С тех пор, как мы знаем друг друга, я всю жизнь любил ее». «И вы сидите тут и рвете на себе волосы, вместо того, чтобы искать средства помочь горю. Черт возьми, я думал, что не так водится между каталанцами». «Что же, по-вашему, мне делать?» — спросил Фернан. «Откуда я знаю? Разве это мое дело? Ведь, кажется, не я влюблен в мадемуазель Мерседес, а вы ищете и обрящете, как сказано в Евангелии». «Я уж нашел было». «Что именно?» «Я хотел ударить его кинжалом, но она сказала, что если с ним что-нибудь случится, она убьет себя». «Бросьте, такие вещи говорятся, да не делаются». «Вы не знаете Мерседес. Если она пригрозила, так уж исполнит». «Болван», — прошептал Данглер. «Пусть она убивает себя, мне какое дело, лишь бы Дантес не был капитаном». «А прежде чем умрет Мерседес», — продолжал Фернан с твердой решимостью, — «я умру». «Вот любовь-то!» — закричал Кадру с пьяным голосом. «Вот это любовь так любовь! Или я ничего в этом не понимаю?» «Послушайте», — сказал Данглер. «Вы, сдается мне, славный малый, и я бы хотел, черт меня побери, помочь вашему горю, но...» «Да!» — подхватил Кадрус. «Говори!» «Любезный», — прервал его Данглер. «Ты уже почти пьян. Да пей бутылку, и ты будешь совсем готов. Пей и не мешайся в наши дела. Для наших дел надобно иметь свежую голову». «Я пьян!» — вскричал Кадрус. «Вот тоже! Я могу выпить еще 4 такие бутылки. Это же пузырьки из-под одеколона. Папаша Памфил, вина!» И Кадрус стукнул стаканом по столу. «Так вы говорите», — сказал Фернан Данглеру, с жадностью ожидая окончания прерванной фразы. «Я уж не помню, что говорил. Этот пьяница спутал все мои мысли». «Ну и пусть пьяница, тем хуже для тех, кто боится вина. У них, верно, дурные мысли, и они боятся, как бы вино не вывело их наружу». И Кадрус затянул песенку, бывшую в то время в большой моде. «Все злодеи — водопийцы, что доказано потопом». «Вы говорили, — продолжал Фернан, — что хотели бы помочь моему горю, но... прибавили вы?» «Да, но чтобы помочь вашему горю, надо помешать Дантесу жениться на той, которую вы любите. Свадьба, по-моему, легко может не состояться и без смерти Дантеса». «Только смерть может разлучить их», — сказал Фернан. «Вы рассуждаете, как устрица, друг мой», — прервал его Кадрус. «А Данглер у нас умник, хитрец, ученый. Он докажет вам, что вы ошибаетесь». «Докажи, Данглер, я поручился за тебя. Докажи, что Дантесу не нужно умирать. Притом жалко будет, если Дантес умрет. Он добрый малый, я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!» Фернан, досадливо махнув рукой, встал из-за стола. «Пусть его», — сказал Данглер, удерживая каталанца. «Он хоть пьян, а не так далек от истины. Разлука разделяет не хуже смерти. Представьте себе, что между Дантесом и Мерседес выросла тюремная стена. Она разлучит их точно так же, как могильный камень». «Да, но из тюрьмы выходят», — сказал Кадрус, который, напрягая остатки соображения, цеплялся за разговор. «А когда человек выходит из тюрьмы, и когда он зовется Эдмон Дантес, то он мстит?» «Пусть», — прошептал Фернан. «При том же, — заметил Кадрус, — за что сажать Дантеса в тюрьму? Он не украл, не убил, не зарезал». «Замолчи! — прервал его Данглер. «Не желаю молчать», — сказал Кадрус. «Я желаю, чтобы мне сказали, за что сажать Дантеса в тюрьму. Я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!» И он осушил еще стакан вина. Данглар посмотрел в окончательно посоловевшие глаза портного и, повернувшись к Фернану, сказал: «Теперь вы понимаете, что нет нужды убивать его?» «Разумеется, не нужно, если только, как вы говорите, есть средство засадить Дантеса в тюрьму. Но где это средство?» «Если хорошенько поискать, так найдется», — сказал Данглар. «А впрочем», — продолжал он, — «чего ради я путаюсь в это дело? Ведь меня оно не касается». «Не знаю, касается ли оно вас», — вскричал Фернан, хватая его за руку. «Но знаю, что у вас есть причины ненавидеть Дантеса. Кто сам ненавидит, тот не ошибается и в чужом чувстве». «У меня причины ненавидеть Дантеса? Никаких, даю вам слово. Я видел, что вы несчастны, и ваше горе возбудило во мне участие. Вот и все. Но если вы думаете, что я стараюсь для себя, тогда прощайте, любезный друг. Выпутывайтесь из беды, как знаете». Данглар сделал вид, что хочет встать. «Нет, останьтесь», — сказал Фернан, удерживая его. «Не все ли мне равно, в конце концов, ненавидите вы Дантеса или нет? Я его ненавижу и не скрываю этого. Найдите средства, и я все исполню. Только не смерть, потому что Мерседес сказала, что она умрет, если убьют Дантеса». Кадрус, опустивший голову на стол, поднял ее и посмотрел тяжелым и бессмысленным взглядом на Фернана и Данглара. «Убьют Дантеса», — сказал он. «Кто собирается убить Дантеса? Не желаю, чтобы его убивали. Он не друг. Еще сегодня утром он предлагал поделиться со мной деньгами, как поделился с ним я. Не желаю, чтобы убивали Дантеса». «Да кто тебе говорит, что его хотят убить, дурак?» — прервал Данглар. «Мы просто шутим. Выпей за его здоровье», — продолжал он, наполняя стакан Кадруса. «И оставь нас в покое». «Да, да, за здоровье Дантеса», — сказал Кадрус, выпивая вино. «За его здоровье, за его здоровье! Вот!»
«Но средства, средства!» — спрашивал Фернан.
«Так вы еще не нашли его?»
«Нет, ведь вы взялись сами».
«Это правда», — сказал Данглар. «У французов перед испанцами то преимущество, что испанцы обдумывают, а французы придумывают».
«Ну так придумайте», — нетерпеливо крикнул Фернан.
«Человек», — крикнул Данглар, — «перо, чернил и бумаги».
«Перо, чернил и бумаги?» — пробормотал Фернан.
«Да, я бухгалтер. Перо, чернила и бумага — мои орудия. Без них я ничего не могу сделать».
«Перо, чернил и бумаги!» — крикнул в свою очередь Фернан.
«На том столе!» — сказал трактирный слуга, указывая рукой.
«Так подайте сюда!»
Слуга взял перо, чернила и бумагу и принес их в беседку.
«Как подумаешь!» — сказал Кадрус, ударяя рукой по бумаге. «Что вот этим вернее можно убить человека, чем подкараулив его на опушке леса. Недаром я пера, чернил и бумаги всегда боялся больше, чем шпаги или пистолета».
«Этот шут не так еще пьян, как кажется», — заметил Данглар.
«Подлейте ему, Фернан».
Фернан наполнил стакан Кадруса, и тот, как истый пьяница, отнял руку от бумаги и протянул ее к стакану. Каталанец подождал, пока Кадрус, почти сраженный этим новым залпом, не поставил, или вернее, не уронил стакан на стол.
«Итак», — сказал каталанец, видя, что последние остатки рассудка Кадруса утонули в этом стакане.
«Итак», — продолжал Данглар, — «если бы, например, после такого плавания, какое совершил Дантес, заходивший в Неаполь и на остров Эльба, кто-нибудь донес на него королевскому прокурору, что он бонапартистский агент?»
«Я донесу!» — живо вскричал каталанец.
«Да, но вам придется подписать донос. Вас поставят на очную ставку с тем, на кого вы донесли. Я, разумеется, снабжу вас всем необходимым, чтобы поддерживать обвинение. Но Дантес не вечно будет в тюрьме. Когда-нибудь он выйдет оттуда, и тогда горе тому, кто его засадил».
«Мне только и нужно, чтобы он затеял со мной ссору». А Мерседес? Мерседес, которая возненавидит вас, если вы хоть пальцем тронете ее возлюбленного Эдмона».
«Это верно», — сказал Фернан.
«Нет-нет», — продолжал Данглар. «Если уж решаться на такой поступок, то лучше всего просто взять перо, вот так, обмакнуть его в чернила и написать левой рукой, чтобы не узнали почерка. Маленький доносец следующего содержания». И Данглар, дополняя наставление примером, написал левой рукой косыми буквами, которые не имели ничего общего с его обычным почерком. Следующий документ, который и передал Фернану. Фернан прочел вполголоса. «Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшим сегодня из Смирны, с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к Бонапартистскому комитету в Париже. Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на Фараоне». «Ну вот», — сказал Данглар, — «это похоже на дело, потому что такой донос никак не мог бы обернуться против вас самих, и все пошло бы само собой. Оставалось бы только сложить письмо, вот так, и надписать «господину королевскому прокурору», и все было бы кончено». И Данглар, посмеиваясь, написал адрес. «Да, все было бы кончено», — закричал Кадрус, который, собрав последние остатки рассудка, следил за чтением письма и инстинктивно чувствовал, какие страшные последствия мог иметь подобный донос. «Да, все было бы кончено, но это было бы подло», — и он протянул руку, чтобы взять письмо. «Именно потому», — отвечал Данглар, отодвигая от него письмо, — «все, что я говорю и все, что я делаю, — это только шутка. И я первый был бы весьма огорчен, если бы что-нибудь случилось с нашим славным Дантесом. Посмотри». Он взял письмо, скомкал его и бросил в угол беседки. «Вот это дело», — сказал Кадрус. «Дантес мой друг, и я не хочу, чтобы ему вредили». «Да кто же думает ему вредить? Уж верно, не я и не Фернан», — сказал Данглар, вставая и посматривая на каталанца, который искоса поглядывал на бумагу, брошенную в угол. «В таком случае», — продолжал Кадрус, — «еще вина! Я хочу выпить за здоровье Эдмона и прекрасной Мерседес». «Ты и так уж слишком много выпил, бражник», — сказал Данглар. «И если еще выпьешь, то тебе придется заночевать здесь, потому что ты не сможешь держаться на ногах». «Я?» — с пьяным хвастовством сказал Кадрус, поднимаясь. «Я не могу держаться на ногах? Бьюсь об заклад, что взберусь на Акульскую колокольню и даже не покачнусь». «Хорошо», — прервал Данглар, — «побьемся об заклад, но только завтра. А сегодня пора домой. Дай мне руку и пойдем».
«Пойдем», — отвечал Кадрус, — «но мне не требуется твоей руки». «А ты идешь, Фернан? Идешь с нами в Марсель?»
«Нет», — сказал Фернан, — «я пойду домой, в Каталаны».
«Напрасно! Пойдем с нами в Марсель! Пойдем!»
«Мне незачем в Марсель. Я не хочу туда».
«Как ты сказал? Не хочешь? Ну ладно, как хочешь. Вольному воля. Пойдем, Данглар. А этот господин пусть идет в Каталаны, если ему угодно».
Данглар воспользовался уступчивостью Кадруса и повел его по марсельской дороге. Но только чтобы оставить Фернану более короткий и удобный путь. Он пошел не вдоль набережной Ривнев, а к воротам Сен-Виктор. Кадрус, шатаясь, следовал за ним, повиснув у него на руке. Пройдя шагов 20, Данглар обернулся и увидел, как Фернан бросился к измятому письму, схватил его и, выскочив из беседки, побежал к городу.
«Что же он делает?» — сказал Кадрус.
«Он соврал! Сказал, что пойдет в Каталаны, а сам идет в город!»
«Эй, Фернан, ты не туда идешь, приятель!»
«Это у тебя в глазах мутится», — прервал Данглар. «Он идет прямо к старой больнице».
«Правда?» — сказал Кадрус. «А я бы поклялся, что он свернул направо».
«Верно говорят, что вино — предатель». «Дело как будто на мази», — прошептал Данглар. «Теперь уж оно пойдет само собой».